Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Мы вместе с Кириллом Бакеевым, обозревателем «Радио Спутник», сейчас расскажем вам о том, что комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей подписала меморандум. Это меморандум о защите детей в интернете и в социальных сетях. В документе говорят о возрастной идентификации в интернете, о ее необходимости, да, насколько я понимаю, об усовершенствовании уроков основ безопасности жизнедеятельности в школах. Говорят о создании карты инфраструктуры детства. Вот это я не совсем понимаю. Может быть, Кирилл нам все сейчас более подробно объяснит.
Ну да, насколько можно понимать, карта инфраструктуры детства предполагает вообще, ну и, собственно, как и сам весь меморандум, как бы такие рамочные, ну, собственно, это следует из названия меморандум, условия существования детей в сетевом пространстве. Это касается не только, кстати, пользования их социальными сетями, но в том числе и подхода властей и законодателей к тому, как формировать, собственно, законодательное пространство для интернета, чтобы детям там было безопасно, комфортно, и это не угрожало, то есть пользование всемирной паутины не угрожало их жизни и здоровью. Это касается много всего, туда же входит и кибербуллинг, туда же входит и кибермошенничество, и прочее, 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 прочее. Потому что действительно все ограничивается не только социальными сетями. Ну, естественно, там очень много вопросов уделялось вовлечению подростков в, скажем так, в незаконную политическую активность. Если помнишь пример лета, даже, наверное, осени зимы, это призывы выходить на несогласованные...
Вы еще не поняли, Кирилл? Да. Минувшего лета теперь. Минувшего. Первое число сегодня.
Прошу прощения. Лето прошлого года, 2020 года. Но на самом деле нет, по-моему, даже все-таки осени и зимы. В общем, да, вовлечение их в несогласованные уличные акции протеста и тому подобное. Их действительно было тогда довольно много, и тогда впервые взрослые узнали, что, оказывается, вот детей там всячески уговаривают выходить на улице, хотя они этого делать не должны. Ни дети не должны, ни, собственно, те, кто их к этому уговаривает. Вот так.
Ну, даже в некотором смысле говорили о том, что вынуждает, принуждает.
Вынуждает, принуждает, да, много всего.
И уговаривает, ну, то есть по-разному. Другое дело, меморандум, это, конечно, очень хорошо, что можно реально предпринять, потому что кибербуллинг, кибермошенничество... Ну, от этого и взрослые-то не застрахованы. Что можно предпринять, чтобы оградить от этого?
Понимаешь, считаю, то, что взрослые с этим могут справиться. Детям с этим справиться сложнее.
И... Особенно, если рядом нет взрослых, да?
Да, и на самом деле нам кажется, что, ну, вот есть даже проблема там школьного буллинга. Она серьезнее куда. Ну, это действительно так. Но дети, насколько я понимаю, от сведущих людей, для них сетевое пространство и вот как бы офлайновое — это единая вещь. Потому что твой профиль, как бы, да, вот я не имею в виду профиль в социальных сетях, а твое как бы...
Эго.
Эго, да, ну да, да, оно и в сети, оно и в реальной жизни.
То есть нет вот этого разделения? То,
нет, потому что вот мы сейчас, я надеюсь, об этом спросим, в том числе и наших сегодняшних гостей. Я когда рос, я застал времена дикого интернета, когда порнография в социальных сетях — это была норма, это никого не удивляло, никого не шокировало. Когда я больше чем уверен, что чуть ли не весь список запрещенных к распространению литературы в Российской Федерации можно было найти, просто вбив соответствующее название в поисковик того же Яндекса. И много-много-много всего, что сегодня кажется каким-то диким, ужасным и, ну, противозаконным. И это было, ну, нормально,
ну,
и целое поколение выросло, но,
вырос,
ну,
достойный человек, пожалуйста, вам яркий пример. Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте. Вот, Екатерина Михайловна, можете нам, собственно, как представитель Общественной палаты России, поподробнее рассказать об этом меморандуме и вообще обрисовать, насколько действительно сегодня проблема существования, да, и безопасность детей в интернете?
Ну, во-первых, я хочу всех поздравить с праздником, с Днем защиты детей. Это действительно светлый день, и за последние там 10 лет многое в этой сфере удалось сделать так или иначе. Для меня День защиты детей в последние годы – это такой, наверное, день пресс-релизов, которые мы видим в новостях, и которым мы тоже, как и все, удивляемся. По поводу этого меморандума я, к сожалению, не в курсе этого документа. Я также прочитала эту информацию из средств массовой информации, и так же, как вы, во многом удивилась его положением, потому что, ну, меморандум – это хорошо, но все-таки хотелось бы каких-то конкретных предложений, конкретных шагов от коллег увидеть или услышать. Например, вот эти вещи, которые говорятся об ограничении возраста подростков, которые будут в социальных сетях проводить время, мне бы хотелось узнать, как они это планируют делать, каким способом это планируется. Потому что, да, действительно, есть большая проблема с анонимностью в сети, деанонимизацией тех преступников, которые и детей вовлекают в какие-то противоправные действия в сети интернет. Я не говорю здесь о митингах, я говорю больше о там практической работы, которой мы занимаемся, это и борьба с экстремизмом, терроризмом, такими опасными вещами. И, к сожалению, очень много таких преступников, которые этим занимаются, их местоположение очень сложно установить. Но надо понимать, что всех пользователей прорегистрировать мы не сможем. Это технически сделать и реализовать очень сложно. Отличить, кто есть ребенок, кто есть взрослый, как и какими путями это будет делаться, я, честно говоря, пока не очень понимаю. Здесь, как мне кажется, должны быть шаги, направленные именно на борьбу с вот этой преступностью и с теми, кто занимается экстремизмом, терроризмом, теми, кто занимается мошенничеством. А это не все пользователи интернета, это достаточно ограниченный процент. И для них, конечно, нужно придумывать какие-то технические меры специальные, чтобы их более оперативно выявлять и обнаруживать.
Екатерина Михайловна, простите, что вас...
Сейчас договорю мысль коротко. А вот всех пользователей заставлять регистрироваться, там, в том числе через госуслуги, может быть, еще каким-то образом, здесь мы упираемся в другой вопрос, который тоже беспокоит наших граждан. А это неограниченный сбор персональных данных, в том числе неограниченный сбор персональных данных детей. Многие люди задают вопрос, зачем это делается, потому что мы все видим, что все эти базы данных потом остаются в открытом доступе, утекают и попадают в руки тем же мошенникам и преступникам, с которыми планируется бороться.
Ну, то есть облегчают мошенникам, конечно, и другим преступникам,
собственно, ну, и тем более, мне кажется, да, дети, тем более даже в подростковом возрасте вряд ли сильно задумываются о том, куда их данные утекают, и что это может стать для них проблемой.
Я скажу, что взрослые далеко не всегда задумываются.
Я стараюсь все-таки задумываться. Екатерина Михайловна, по поводу вот, собственно, экстремизма и терроризма хотел вас узнать. Ну, у нас же есть Федеральная служба безопасности. Так почему это должно волновать вот вас или, ну, вот Лигу безопасного интернета, вас как члены общественной палаты, почему это не проблема ФСБ? По поводу тех инструментов, которые им нужны для того, чтобы это реализовывать, в том числе в сети, ну, они, наверное, сами имеют выходы на законодателей и могут им доносить, вот, что им нужно, что им не хватает. Почему это вот в массовом должно быть дискурсе?
Это не только проблема ФСБ, как многим кажется. Этими вопросами занимается и Министерство внутренних дел, и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет. Мы, как общественная организация, мониторим некоторые процессы, а также получаем очень много писем, обращений от граждан, иногда даже от родителей детей, связанных с тем, что детей вовлекают в такие преступления, заставляют их какие-то вещи совершать. И, конечно, мы передаем эту информацию и в виде обращений официальных, и в виде оперативных каких-то запросов. И постоянно, к сожалению, сталкиваемся с проблемой того, что те лица, которые занимаются на самом деле этими провокациями, настоящие преступники, их нужно устанавливать там в течение, ну, наверное, максимум суток. А технические возможности и те возможности, которые есть сейчас у площадок для того, чтобы скрыть свои данные, ну и там, используя другие там какие-то технические средства, они не ограничены. И вот эти люди часто уходят от ответственности. И эта проблема очень, очень большая.
А теперь мы разберем. Вы нам очень интересные сейчас вещи рассказываете. Родители обращаются к вам в Лигу безопасного интернета. Я так понимаю, за помощью. И вы далее уже перенаправляете, видимо, пользуясь тем, что ваша организация достаточно авторитетна, перенаправляете их обращение в соответствующие органы. Неважно, там, в МВД, ФСБ, в прокуратуру, куда считаете нужным. И здесь сразу же логично возникает вопрос, как мне кажется, подождите, а почему родители не обращаются напрямую к полицейским, в прокуратуру, да? Почему
правоохранителям.
К правоохранителям, да. Почему нужно обращаться в Лигу безопасного интернета? Это не говорит ли нам о том, что правоохранительные органы с неохотой принимают заявления вот о таких происшествиях или сообщения о том, что готовится, предположим, некое преступление?
Чаще всего мы такие обращения получаем от родителей, которые заметили какую-то активность у ребенка в директе, в личных сообщениях, либо ребенок сам им пришел и рассказал, что происходит что-то, и он не может сам с этим справиться, и дальше родители начинают бить тревогу. Действительно, некоторые из них вообще не обращаются в правоохранительные органы, пишут в общественные организации, такие как наши. Некоторые обращаются, не получают должного ответа. И это большая проблема, именно такая инерция правоохранительных органов, которые не предпринимают эффективных и активных действий по борьбе с этими преступлениями. И, конечно, я в последнее время довольно часто говорю о том, что, наверное, такие организации, как наша, вообще не существовали бы, если бы в государстве все работало так, как должно работать. Если бы при обращении в Роскомнадзор предпринимались какие-то активные шаги по удалению информации, если бы люди писали в связи с кибербуллингом в полицию, получали защиту от правоохранительных органов, ну, потому что есть целый ряд статей административного, уголовного кодекса по клевете, травле, там, издевательствам, преследованию, но во многом это не работает. То есть если бы паровоз ехал в правильном направлении и все работало четко и эффективно, может быть, нам бы удалось эти проблемы решать более быстро, и люди обращались бы напрямую в органы, получали должную защиту. Но мы видим, что все-таки не все идеально, не все так, как нам хочется. Многие сотрудники правоохранительных органов не готовы к работе с преступлениями в сети интернет. У них нет специализированных навыков, специализированных знаний. Поэтому люди в итоге часто получают отписки. Кстати, мы тоже, как общественная организация, часто получаем достаточно забавные отписки от правоохранительных органов. Не всегда, но такое тоже бывает.
А вы знаете, да, вот я сейчас, слушая вас, задумался, что в названии вашей лиги, по моему мнению, вообще присутствует некоторое очевидное противоречие. Вот Лига безопасного интернета. А может ли интернет в современном виде, по вашему мнению, быть безопасным? Вот интернет такой, какой он есть. Просто надо понимать, какие у него опасности. Но вы можете со мной поспорить.
Не, ну это такой вопрос философский. И вопрос, корень этого вопроса в том, чего больше в сети пользы, то есть хорошего, или негатива, то есть вреда. И мы довольно давно рассуждаем над этим вопросом. Потому что, ну, все-таки сеть — это, ну, и вообще интернет — это наша текущая реальность. Мы все просыпаемся в гаджете, мы засыпаем с будильником тоже в гаджете, мы постоянно проводим бесконечное время в чатах разных, это упрощает нам работу, мы получаем там доступ к информации за минуту, когда ранее это занимало иногда месяцы и годы, мы можем учиться онлайн, можем быть на связи там и со своими близкими, с друзьями, знакомыми. То есть
мы можем смотреть и слушать директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в эфире «Радио Спутник» и на нашем YouTube-канале. Да, я понимаю, да, о чем вы говорите. Но все-таки безопасный интернет – это все-таки такая история, да, где безопасные, а где и подводные камни. А вот
и при этом, да, мы сталкиваемся с бесконечным количеством и деструктивных групп, опасных групп в детской
среде. Как в жизни. Да. Ну, Екатерина, ну все как в жизни, да? То есть и в интернете, и в жизни все одинаково. Вот с чего начал мой коллега, что, собственно, мы разделяем зачем-то интернет и мир, который нас окружает, а вот следующие поколения, они, в общем-то, нет, для них это все одно пространство.
При этом, не знаю, у меня вот по моим ощущениям интернет стал намного безопаснее и приятнее, потому что, во-первых, произошла вот эта самая деанонимизация, то есть люди стало принято вести какой-то свой профиль, да, иметь фотографию, имя, фамилию, и вот это вот все. Я-то помню интернет анонимным, где тебе могли написать любые гадости, где ты не понимал, с кем ты ведешь общение в чате, там, ребенком, может, это дед какой-нибудь 80-летний, педофил, откуда я знаю? Ниоткуда я не знаю. Ну и тому подобное. И мне кажется, сейчас стало безопаснее, потому что появились какие-то правила, причем мне кажется, что все-таки эти правила не всегда и вводится в сетевое пространство законодателем. Вот. Но при этом законодателя стало больше в интернете. Это
правда. Я не знаю, насчет стал безопаснее или нет. Может быть, просто гораздо хитрее стали те люди, которые в интернете пытаются выводить информацию. Ну вот, Екатерина, Кирилл, 51% опрошенных одной из крупнейших социальных сетей в России говорят о том, что регулярно разговаривают с детьми о безопасности в интернете. У меня, конечно же, вопрос сразу возникает к Екатерине. А что именно нужно объяснять? Вот давайте, вы как директор Лиги безопасного интернета, объясните, а что именно? Знаете, в интернете небезопасно. Ну, мы это знаем. Что именно и как правильно объяснять детям?
У нас достаточно большой за эти годы уже опыт проведения уроков безопасного интернета и для детей, и для учителей, и для родителей, что может быть самая важная категория, кому нужно об этом рассказывать. И мы специально делали учебники, учебные пособия для детишек, чтобы они более были информированы в этом направлении. Самое важное – это сформировать некоторое критическое мышление у ребенка, критическое восприятие той или иной информации, которую он видит в сети. Есть целый ряд проблем, с которыми дети сталкиваются, и вы их уже сегодня упомянули. Во-первых, это, конечно, различные незнакомцы, дяди, тети, которые пишут в директ непонятно зачем. Иногда это педофилы, иногда это дяди, которые предлагают вам, ну, ребенку стать закладчиком и получить 80 тысяч рублей в неделю за эту работу. Хотя это 10-летний ребенок, понятно, что он не подпадет под уголовную ответственность.
Но потому он и важен и ценен, да, для таких людей, да.
Во-вторых, это, конечно, понимание того, что цифровой след, отпечаток, он навсегда в сети остается, и что бы вы ни пытались потом сделать, разместив те или иные данные, вы ничего сделать с этим не сможете. Профессионально обученный человек найдет, всю информацию достанет, но вы знаете, что многие и дети, и взрослые размещают сами открыто любую информацию, и теги геолокации делают, и там свои личные данные, очень много фотографий лишних публикуют. Все это потом прямо влияет и на их последующую карьеру, и на их последующую жизнь. За примерами далеко, я думаю, ходить не надо. Все мы видели такие примеры в паблике, и очень-очень много их в последнее время появляется. Еще один момент – это, конечно, мошенники, использование кредитных карт, использование платежных систем, потому что часто дети сидят в игре, им приходит какая-то там ссылка, когда они игру обсуждают, они по ссылке переходят, платят какие-то денежки, мама остается без денег на карточке. Это частая история. Детям нужно объяснять, что все это крайне небезопасно, существуют и фишинг, и другие варианты. И важно их внимание на этом тоже заострять. Важно также говорить о проблеме кибербуллинга, потому что вот эта злость, весь этот хейт, ну, это, по сути, как бы такое общественное явление, да, некоторое. И важно детям объяснять, какие могут быть последствия у этого явления, важно говорить о том, что вообще с этим делать. То есть здесь целый-целый ряд проблем, с которыми они сталкиваются, от использования персональных данных до вопроса о том, какой пароль лучше поставить, чтобы аккаунт не увели или не взломали. Очень много этих тем, и очень много, кстати, вопросов задают и сами дети в ходе уроков. И очень часто, когда мы такие уроки безопасного интернета проводим, мы видим тех детей, которые реально нуждаются в помощи, у которых неправильные какие-то мысли, депрессивное состояние, которые являются активными подписчиками различных деструктивных групп, сообществ и могут совершить какое-то, ну, то есть дать выход своему депрессивному состоянию в виде какой-то из форм, там, это и суицид, это и нападение на школу, и такие другие нехорошие явления, с которыми мы часто сейчас сталкиваемся. Ну, конечно, самое важное об этом всем говорить с родителями, давать им информацию, чтобы они сами дома обсуждали с ребенком все эти вещи, говорили ребенку, что, ну, например, не надо ходить с дядей, незнакомцем навстречу без свидетелей или не сообщив об этом кому-то, потому что это просто может быть физически опасно. Важно, чтобы эти темы тоже обсуждались дома, и чтобы родители с детьми сами договаривались о том, кто сколько времени проводит в гаджетах, устройствах, кто сколько времени играет в ту или иную игру.
Но здесь еще, мне кажется, одна большая проблема — это уровень доверия и понимания между родителями и детьми, потому что, ну вот, родитель может сколь угодно обладать правильной и нужной информацией, и может ее доносить ребенку, а если нет той самой связи, то, ну, спасибо, папа, иди займись своими делами.
Ну, это более глобальный вопрос, ну, вообще, да. Он опирается в целом вопрос воспитания, вопрос школьного воспитания, вопрос авторитета, кто для них авторитет, родители, или для них учитель в школе авторитет, и какой вообще статус учителя в современной школе, выполняет ли он определенную услугу, или он все-таки несет какие-то знания, ценности для ребенка. Это такая глобальная история, и, в общем-то, ну, все это складывается в пазл, когда начинаешь разбирать.
Не, ни в какой пазл не складывается, потому что вы сейчас, вот, когда стали говорить, надо объяснять ребенку, чтобы он не ходил на встречу с незнакомым дядей, как дело здесь вообще не в интернете. То есть мы вот пытаемся решать проблему, зайдя... Проблему хорошо бы решать, конечно, с разных углов, но, подождите, это не проблема интернета. Если человек, взрослый человек, не объясняет своему ребенку, что там нельзя с дядей, тетей, взрослыми куда-то уйти, то это не проблема интернета. Проблема этой семьи. Да? То есть получается вот так. А мы обсуждаем интернет.
Хотя, ну, интернет... Здесь, здесь важно не относиться к интернету как к какому-то священному месту и придавать этому излишнюю значимость. Это такой же способ передачи информации, коммуникации, как многие другие. Это такая же машина, там, на которой вы сели и доехали от точки А до точки Б. Это орудие в руках человека. И здесь многое, конечно, зависит от общества, от человека, будет ли он использоваться во благо или, наоборот, во вред.
Абсолютно. Ну, вот, точно, кстати, да. Екатерина Михайловна, пока у нас остается еще немного времени, и вот вы сравнили интернет с машиной, есть же правила дорожного движения, которые оговаривают, как чего устроено, кто где имеет право ездить.
А есть водители, которые плюют на эти правила.
Есть водители, которые плюют на эти правила, это правда. Вот, я к тому, что нужна ли в России какая-то, не знаю, стратегия безопасного интернета или нечто подобное, или как вообще, потому что мы действительно видим много проблем, мы видим, что правоохранители не всегда выполняют свои функции, участия безопасности или соблюдения правопорядка в интернете, хотя должны это делать по уже написанному законодательству. И таких проблем много-много и много.
В прошлом году у нас в стране истекла концепция информационной безопасности детей. Кстати, многое из прошлой концепции вообще не было сделано. И если ее, ну, если ее внимательно изучать, Это довольно забавно выглядит. Конечно, нужен новый документ, и он не должен быть, не должен только замыкаться на интернете. Проблема существует и с телевидением, где вообще нет детского контента, детских телепередач, поэтому дети его не смотрят. Проблема существует и с компьютерными играми, и с там разными другими формами распространения информации в детской среде. Поэтому нужно смотреть шире и смотреть на все эти сферы и предлагать конкретные шаги по борьбе с преступлениями конкретными, с использованием сети интернет, например, и предлагать варианты, как детей от такой вот нехорошей, деструктивной информации в сети отвлечь, чем их занять и что производить для этого. Это должен быть обширный документ. Сейчас, насколько я знаю, работа над ним уже ведется.
Ага. Екатерина, мы сегодня беседовали с вами, знаете, так у нас первое знакомство, мы так в общем беседовали. Давайте как-нибудь одну вот яркую, четкую проблему выберем и обязательно с вами еще поговорим в эфире «Радио Спутник». Благодарим вас. Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Ситуация на рынке нефти в последние несколько месяцев сбалансирована, цены стабильны. Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, пояснил российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, уровень коммерческих запасов нефти в мире снизился с 260 миллионов баррелей до 34. В течение июня он вернется к среднему за 5 лет показателю, считает чиновник. Сегодня на заседании стран ОПЕК+, Альянс решил сохранить прежние параметры сделки. Увеличение добычи в июле продолжится, говорится в коммюнике организации. Российское посольство ждет от белорусской стороны технической возможности на новую встречу консула с задержанной в аэропорту Минска Софьей Сапегой, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Беларуси Алексей Москалев. Россиянку арестовали вместе с основателем телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Они летели на одном самолете из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в Минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Сапеге до сих пор не предъявили никаких обвинений. Украинские военные обстреляли из минометов окраины Горловки, утверждают в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Силовики выпустили по этому городу у линии соприкосновения 20 снарядов, уточнили в ДНР. О жертвах и разрушениях не сообщается. 4 человека погибли, еще 13 ранены после обстрела арабо-курдскими бойцами демонстрантов в сирийском Манбидже. Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Жители этого города на севере сирийской провинции Алеппо на протяжении нескольких дней выходят на массовые демонстрации против действий сирийских демократических сил. Население недовольно принудительным призывом в вооруженные ряды курдских формирований. Из-за нового штамма птичьего гриппа у человека пока нет необходимости вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю, считают во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗы совместно с Китаем проводят оценку рисков, рассказал РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич. Он пояснил, штамм H10N3 известен уже почти 20 лет, но ранее заражение человека зафиксировано не было. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает комментарии, корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, мы продолжаем рассуждать на тему того, как же сделать интернет более безопасным для несовершеннолетних. Да, можно сказать. Я хотел сначала сказать для подростков, потом нет.
Там не только подростки сидят.
Интернетом сейчас пользуются вообще с рождения.
Я тут недавно увидел девочку своих знакомых друзей. Она еще в первый класс не пошла. У нее уже есть профиль в Инстаграме. Она на меня подписалась. И вообще у нее там активная жизнь. И я подумал, что это странно.
Почему?
Ну, я, во-первых, теперь должен следить за своим контентом, чтобы, ну, я же буду понимать, что меня смотрит девочка дошкольного возраста. И как-то надо аккуратнее себя вести, дабы бедную девочку не шокировать какими-нибудь
вещами. А так-то у тебя там шокирующие, да, фотографии?
Ну, слушай, я же как бы представляю, что это мои сверстники.
Не, ну так-то, Кирилл.
Да.
Обозреватель радио «Спутник».
Ну что? Нет, ну я в рамках закона Российской Федерации держусь. Но все
ну,
же.
Значит, все, не переживай.
Ну,
значит, с девочкой все в порядке будет. Сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья и сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Юрий Владимирович, у нас накопилось к вам масса вопросов по поводу безопасного интернета. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Ну, во-первых, я хотел бы поздравить нашу аудиторию с Днем Ребенка. Сегодня хороший день, все празднуют этот день, но этот день, он, скажем, для нас не только радостный, но и, как вы уже только что сказали в эфире, мы все думаем о наших детях, как они учатся в школе, как они ведут себя в сети. А в сети у нас огромное количество ловушек для детей, которые распространены. И наши дети настолько активны, что иногда дети-то гораздо, скажем, грамотнее работают в сети и в интернете, чем сами родители. И когда многие спрашивают, а каким образом нужно контролировать детей? Я говорю, ну, конечно, лучше каждый раз смотреть за детьми в интернете, но многие родители не успевают за нашими детьми, потому что дети у нас очень активные, очень грамотные и развиваются гораздо быстрее.
А что это за ловушки, Юрий Владимирович? Вот три нам самые главные можете назвать?
Ну, скажем, дети, когда заходят в сети, если тем более их не проинструктировать, мы все прекрасно знаем, что там огромное количество групп, которые вроде бы привлекают своими интересными эффектами детей, но когда входят, ну, самое известное, это, например, там вот эти синие киты, которые вот сначала вводят в аудиторию, а потом начинают доводить ребенка до самоубийства или вводить в состояние депрессии. Это, скажем, такие психологические группы, которые, скажем, очень известны были, и с ними работали и сотрудники МВД, и прокуратуры, для того, чтобы просто их выкурить из этой сети. Но, скажем, свято место пусто не бывает. И у нас на детей практически в сети идет огромная охота. Из таких особенно сетей сейчас новобранных, как ТикТок, там, как только зайдешь в ТикТок, там огромное количество этих сценариев и групп, которые заманивают своими интересными картинками, играми, совершенными интересными группами по интересам. И там этих, это просто, вы сказали, от трех, это бесконечное количество. Мало того, дети сами эти группы совершают, не понимая то, что они создают у себя созависимость. Скажем так, играют во взрослые игры.
Угу. А как вам видится, Юрий Владимирович, реально ли с этим что-то сделать? То есть мы вот уже обсуждали ранее с Екатериной Мизулиной, директором, исполнительным директором
Лиги
Национального центра
интернета.
Помощи, во-первых, да, и директором Лиги безопасного интернета, совершенно верно, что действительно законодатели, хотя они обязаны это делать, да, поддерживать в том числе и реализовывать законы Российской Федерации в интернет-пространстве, это не всегда происходит. Конечно, проблема не только в этом, но среди прочего.
Но мы с вами же прекрасно понимаем, что, например, если писать каждый день заявления на какие-то сайты, группы, это все равно не работает, потому что вирусное распространение идет настолько быстро, что, например, какой-то запрещенный контент, он день-два, пока там рассматривается заявление в прокуратуре или в Следственном комитете, три, там его просмотрят уже миллионы зрителей. Поэтому это, скажем, не выход из создавшейся ситуации. Я считаю, мы уже делали это предложение, нужно, скажем, сделать не как сейчас, а это обезличенный вход в сеть, а вот именно наше предложение, нужно входить в сеть все-таки по какому-то ID-паролю для того, чтобы сеть или, скажем, там тот, кто предоставляет контент, видели, кто к нему входит. И если это ребенок до определенного какого-то количества лет, то мог бы, скажем, делать определенные ограничения, и модератор мог наблюдать, каким образом работает в сети ребенок.
Вы знаете, об этом можно долго говорить. Писать. Вход по ID – это, кстати, вполне себе неплохая идея. Да? Ну, если, конечно, как иногда у нас бывает, не найдется целая лазеечка, лазейка, потом широкополосная лазейка для тех, кто умеет этот ID обходить. Но давайте, то есть мечтать там или планировать – это хорошо, но мы вернемся в мир, в котором мы живем. Юрий Владимирович, с вашего разрешения, приходит к вам ваш ровесник и говорит: Юрий, вы сопредседатель Национального родительского комитета, а у меня непонятно, что происходит вот с моим, я не знаю, там, Петей, Васей, Валерой. Скажи мне, пожалуйста, как сделать так, чтобы его как можно сильнее, круче, мощнее обезопасить от кибербуллинга, от мошенничества, от синих китов там и всему тому подобное. Вот что вы посоветуете своему корешу, который к вам пришел и говорит: Юра, помогай, не знаю, что делать с этим оболтусом?
Хороший вопрос. Уже несколько лет я об этом говорю, и в том числе и с родителями, и на собраниях, и на родительских комитетах. Родителям нужно больше времени уделять детям своим. Я всегда говорю, что у нас сейчас в современном мире взрослые родители, они, скажем, больше занимаются бизнесом, чем детьми. И если знать, какие друзья у твоего ребенка, чем твой ребенок занимается, мало того, с ним разговаривать, иметь общие темы. Я всегда говорю, у ребенка с родителем должна быть постоянно общая территория смыслов. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот когда можно о чем-то вместе говорить как от равного равному, когда ты можешь с ним разговаривать одним языком, на одни и те же темы, притом если какие-то темы уже взрослые, то ты можешь простым языком, доступным для ребенка, что-то ему объяснить. И тогда не нужно будет опасаться ребенка, когда ты можешь с ним вместе в сети заниматься, ему рассказывать, вот здесь не надо, вот сюда нельзя входить и так далее и тому подобное. Когда будет общая территория, со временем ты становишься ребенку другом. И тогда можно уже будет более доверительное общение. Если какая-то опасность возникает, то тогда ребенок без вопросов задаст тебе вопрос, а можно ли работать с этой сеткой или с контентом? Опасно ли это? Не может создаться какое-то созависимое поведение? Или же зависимое поведение, или какое-то опасное, когда могут ребенка вовлечь в какую-то секту.
Юрий Владимирович, простите, что вас прибью. Это все очень прекрасно и действительно очень правильно. И дай бог, чтобы у всех родителей была налаженная связь с их детьми. Но в реальности, я боюсь, будет так. А это долго и энергозатратно. Петя, Вася, Валера, дай мне сюда телефон, шнур от компьютера мне на стол, 2 часа в день, и все, хватит с тебя.
Нет, воспитание детей – это вообще затратная тема и в финансовом, и в временном,
и в эмоциональном, поэтому, и, да, и прочее.
Если мы хотим, чтобы дети у нас были умные, здоровые, и мы гордились ими, и самое главное, чтобы мы были и наставниками, и дали возможность в будущем, чтобы они действительно потом вернули нашу отеческую любовь, нужно ими заниматься, это во-первых. Во-вторых, никто все равно от контроля не отменял. Нужно нам, взрослым, изучать компьютерную грамотность. Это тоже затратное мероприятие. Но нам нужно это делать. И каждый день по 15 минут, по 10 минут. Контролировать это сайты, на которые наш ребенок заходит. Чтобы когда прошло месяц или год, мы с удивлением не заметили, что наш ребенок вовлечен в какую-то экстремистскую группу или же, не дай бог, группу, как синий кит. И наш ребенок уже нами не контролируем. И нам нужно тогда этого ребенка уже вести или к психотерапевту, или к психологу для того, чтобы разорвать этот паттерн зависимого поведения. Это очень серьезный вопрос. И сейчас огромное количество идет и попыток самоубийств, суицида. Если мы хотим ребенка не оставлять один на один с вот этой ужасной реальностью, нам родители...
Надо заниматься. Юрий Владимирович, у нас немного времени остается. Я правильно понимаю ваши мысли, что простых решений здесь не будет, и там родительские фильтры из данных телефона это не решит проблему?
Ну, я считаю всегда, вот везде сейчас работает комплексный подход. Нужно и разговаривать с своим ребенком, еще раз повторяю, создать общую территорию у них, да, и в том числе контролировать его, и в том числе быть наставником для его ребенка.
Контроль это никто не отменял. Благодарим вас, Юрий Владимирович, за то, что нашли время сегодня принять участие в нашей программе. Сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Ситуация на рынке нефти в последние несколько месяцев сбалансирована, цены стабильны. Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, пояснил российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, уровень коммерческих запасов нефти в мире снизился с 260 миллионов баррелей до 34. В течение июня он вернется к среднему за 5 лет показателю, считает чиновник. Сегодня на заседании стран ОПЕК+, Альянс решил сохранить прежние параметры сделки. Увеличение добычи в июле продолжится, говорится в коммюнике организации. Российское посольство ждет от белорусской стороны технической возможности на новую встречу консула с задержанной в аэропорту Минска Софьей Сапегой, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Беларуси Алексей Москалев. Россиянку арестовали вместе с основателем телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Они летели на одном самолете из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в Минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Сапеге до сих пор не предъявили никаких обвинений. Украинские военные обстреляли из минометов окраины Горловки, утверждают в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Силовики выпустили по этому городу в линии соприкосновения 20 снарядов, уточнили в ДНР. О жертвах и разрушениях не сообщается. 4 человека погибли, еще 13 ранены после обстрела арабо-курдскими бойцами демонстрантов в сирийском Манбидже. Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Жители этого города на севере сирийской провинции Алеппо на протяжении нескольких дней выходят на массовые демонстрации против действий сирийских демократических сил. Население недовольно принудительным призывом в вооруженные ряды курдских формирований. Из-за нового штамма птичьего гриппа у человека пока нет необходимости вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю, считают во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗы совместно с Китаем проводят оценку рисков, рассказал РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич. Он пояснил, штамм H10N3 известен уже почти 20 лет, но ранее заражение человека зафиксировано не было.